Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 6 августа по-старому. Преображение Господне. Печальную годовщину отмечаем мы сегодня. 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве с треском провалился путч ГКЧП. Вслед за этим, как карточный домик, распался Советский Союз. Казалось, что Россия встала на путь демократизации и модернизации, стала нормальной страной. Но сегодня очевидно, что попытка реформировать страну и построить демократическое государство провалилась. Почему не состоялась в России демократическая революция, как в странах Центральной и Восточной Европы? Как сохранился и возродился в стране тоталитарный режим? И будет ли у России еще один шанс? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве провалился путч ГКЧП. Через несколько месяцев вслед за этим распался Советский Союз, а Россия получила шанс начать новую жизнь с политической конкуренцией, свободными выборами и рыночной экономикой. Тогда казалось, что страна наконец стала на путь демократизации и должна стать частью современной Европы. Но этот шанс оказался упущен. В отличие от стран Центральной и Восточной Европы, где после падения коммунизма удалось создать устойчивые демократические институты, в России постепенно восстановилась вертикаль власти, а затем и авторитарная система. В итоге страна вернулась к политическим репрессиям, цензуре и войне. Почему российская демократия не состоялась? Почему старые советские институты и представления оказались сильнее попытки модернизации? И был ли 91 год единственным шансом России стать демократической страной?
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется политолог, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мария Снеговая. Маша, добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Такое сначала ностальгическое наблюдение. Мы с вами немножко, так сказать, разных поколений. Я думаю, я чуть старше, вы чуть моложе. Но все так или иначе, мы с вами дети августа. Мы дети той реальности, которая была создана в августе, в эти три августовские дня 1991 года. А у меня такой будет, может быть, даже провокационный вопрос. Я, кстати, скажу, откуда он берется. Последний раз мы вот этот вот разговор, годовщина была 30 лет путча, мы говорили с Глебом Павловским. Это был август 21 года, Глебу Олеговичу еще полтора года жизни оставалось, и он в том числе сказал такую вещь, что Путин – это тоже ребенок августа, это тоже дитя 91 года. Вы с ним согласны?
Ну, безусловно, и, собственно, об этом я много говорю, что опыт распада Советского Союза очень по-разному отразился на последующих поколениях. То есть для нас с вами, предположу, Сергей, меньшинство такое либерально ориентированное, это, конечно, была такая, возможно, проигрыш реакционных сил в советском истеблишменте и возможность начать новую жизнь, строить прекрасную Россию будущего, в которой, увы, не сложилось. Но для людей, как Путин, и, прежде всего, определенного бэкграунда, это силовики, чекисты, которые в конце Советского Союза действительно были в панике и думали, с их точки зрения, что Горбачев разваливает там великую страну. Это объективно так, это видно по самым разным воспоминаниям и мемуарам. Для них это было катастрофой. И действительно, Путин, травмированный этим опытом, сидя там у себя в Восточной Германии, наблюдая вот эти толпы на улицах, непредсказуемые цветные или разноцветные, да, революции, он из этого извлек вполне характерно для своего социального слоя вывод, что это была катастрофа, которую ни в коем случае нельзя повторить, и надо любыми способами вернуть назад то, что осталось от Советского Союза. И весь его последующий, можно сказать, путь и опыт, его действия как руководителя России, они направлены именно на то, чтобы действительно восстановить каким-то образом то, что возможно, от Советского Союза. То есть развернуть назад то, что он считает величайшей катастрофой 20 века. Тут я его цитирую.
Ну, то есть он дитя августа в том смысле, что для него это стало такой родовой травмой. А то, что он пытался отыграть, ну да, величайшей геополитической катастрофой. А вы здесь вот уже задаете вот эту парадигму восточноевропейской революции. Да? Путин в Дрездене наблюдает толпу, штурмующую архивы Штази, выходит якобы с табельным Макаровым. А можем ли мы вообще сравнивать то, что произошло в августе 91 года, потому что вот мне кажется, что здесь, вот как политолог политологу, что здесь корни такой, очень такого сильного заблуждения, что мы как бы чохом все включили в одну парадигму. Вот что произошло в Румынии, что произошло в ГДР, что произошло тут у нас на Вацлавской площади, то произошло и у Белого дома.
Интересный вопрос, тем более, что я как раз занимаюсь обоими регионами. Да, с моей точки зрения, конечно, они составляющие одного процесса, да, распада Советской империи, которая существовала, естественно, как она сложилась во второй половине 20 века. Но, с другой стороны, тут я совершенно согласна с вами, Сергей, это все-таки разные общества, разные страны, и, собственно, поэтому их путь в дальнейшем оказался разным. Они общие в том смысле, что на самом деле звенья одной цепи, да, неэффективность советской экономической модели, которая была дополнительно усугублена падением нефтяных цен с где-то вот с начала 80-х годов, сделала все более трудным для Советской империи удерживать свои там сателлиты, свои колонии, поскольку существенная доля советского контроля над этими странами осуществлялось просто через перераспределение денег. К ним нефтяной ренты. Так называемая понци-схема. Когда в результате углубляющегося экономического кризиса это стало делать невозможно в странах, прежде всего, Центрально-Восточной Европы, изначально более прозападных, с более мощным гражданским опытом. И, что очень важно, опытом существования как национальных государств до советской системы. Это отмечается многими исследователями как очень важный фактор, предсказывающий, насколько успешно страна выстроит свою государственность и демократию после распада империи. Многие, не все имели такой опыт. В итоге начинаются центробежные тенденции. На этом фоне уже такого как бы дребезжания, да, на окраинах советское руководство приходит к выводу, что как бы нужны какие-то изменения. И выбирает Горбачева как более молодого, хотя на тот момент Горбачев еще не имеет четкой такой демократической повестки, это видно по его первым выступлениям. Он вполне себе такой андроповец, продолжатель дела старших руководителей. Но понемногу, да, он как бы затягивается в этот либерализационный процесс. В целом Горбачев сам и окружавшие его так называемые международники, более таких либеральных идейных устремлений люди, все-таки стремились к такому более либеральному пути. И по мере того, как вот эти тренды усугубляются, Советский Союз вынужден ослабить вот эти вот вожжи, и он начинает отпускать, по сути, эти сателлиты. В итоге эти центробежные тенденции доходят уже до непосредственно самого Советского Союза, то есть Варшавского блока уже распространяется, собственно, на сам Советский Союз, и система распадается. В последней попытке предотвратить это как раз силовое ядро Советского Союза, которое в ужасе смотрит на происходящее, делает попытку ГКЧП, но в реальности оно только усиливает эти тренды, поскольку именно после ГКЧП уже сами советские республики, которые еще вначале как бы думали, куда это все идет, и прежде всего Украина, что очень важно, они делают решающий выбор уйти из СССР, и в итоге СССР распадается. Тут важно подчеркнуть, что ни у кого в руководстве СССР на тот момент как бы не было желания совок распустить и закончить. Даже Ельцин до последнего с Горбачевым на самом деле пытался Украину говорить не выходить из СССР. Украина была очень важна для них, поскольку это одна из славянских республик. Такой своеобразный расизм советского руководства, связанный с тем, что они боялись остаться в союзе без Украины, да, с доминированием азиатских республик. И в итоге все это с выходом Украины уже там в декабре, там, в 91 года становится очевидно, что союз не удержать. И вот эта вся тенденция, это как бы общие процессы, но, конечно, СССР, собственно, Россия, РСФСР в этом плане это ядро империи. И она как бы подчиняется во многом вот этим центробежным трендам, которые были следствием совокупности вот этих описанных мной обстоятельств. Но, и вот тут очень важно, да, в то время как у многих стран там, Центрально-Восточной Европы есть понимание, куда двигаться, есть некая осознание собственной государственности, своей идентичности национальной, которая предшествовала захвату, да, их Советским Союзом, у России ничего этого нету. А вместо этого есть огромное имперское наследие. Один из авторов описывает это как без империи как бы образуется пустота. И мы видим, как Ельцин в последующие годы очень много сражается с этим вопросом, что же делать. Потому что кто такая Россия, кто эти россияне?
Ну да, здесь
никто не знает, это пустота.
Прерву, да, мне кажется, очень интересная мысль. То есть, условно говоря, тот, кто мог вернуться к своему национальному государству, да, даже три страны Балтии, да, у них, собственно, был хоть и небольшой, но был опыт собственной государственности. У Украины, в конце концов, Куцы, но был опыт собственной государственности или период национального возрождения, строительства национальной идентичности. А России, как бы, возвращаться, кроме империи, было некуда. То есть проблема здесь в том, что у России не было опыта национальной государственности.
Очень важно, что страны определяют себя против кого-то, да, то есть кто я есть, ну, это ценности, вокруг которых общество все-таки объединяется, да, скажем, вот в Америке, там, свобода, индивидуализм, и ценности, против которых мы противостоим, то есть мы кем-то не являемся, кто не мы. Кто они? И это, кстати, очень характерно и для ребенка. Да? Мы как сами, мы даже люди, индивиды, проходим такие этапы в развитии в своем маленьком возрасте. Мы начинаем от того, как мы воспринимаем они, и только после этого мы понимаем, кто мы. Вот для очень большого числа стран, постсоветских и посткоммунистических, вот от кого они отталкивались, с кем они не хотели быть, кто им противостоял и против кого они объединялись, это, безусловно, был советский империализм, российский империализм. Но для России самой этой опции не было, поскольку себя саму не откинуть, и уж тут никуда не денешься. Ленин, большевики, да, советская система зародилась в России, и она была для России в 20 веке, можно сказать, успешной, вот эта идея советская, поскольку она, действительно, Россия достигла беспрецедентного масштаба, несмотря на чудовищные катастрофы и ужасы, да, с точки зрения международной политики, безусловно, были успехи, и плюс выигрыш во Второй мировой войне, люди этой пропаганды, безусловно, выращены, и они так думают. Соответственно, для большую часть российского общества и элит, потеря вот этого величия, вот этого какого-то системы, которая являлась неким венцом развития российской государственности, это было катастрофой. И что строить вместо этого, на каком основании, на каком ценностном фундаменте выстраивать альтернативу, было непонятно. Плюс, конечно, огромный раскол в обществе по поводу ценностей. Либералов мало, прозападных групп мало, огромное количество реакционных групп, но все между собой как бы бодаются и не знают, куда идти. Да. Еще, конечно, проблема российской диаспоры, опять же, такое имперское наследие, как и в Германии, расколотые русские общины, да, которые остались на территории стран бывшего Советского Союза и ЦВЕ. И, соответственно, это тоже Ельцина отчасти сдерживает, поскольку трудно как бы проводить такую национальную политику, не учитывая присутствие вот этой огромной диаспоры.
Ну да, русских за рубежом, русских за пределами России, условно тех же русских Балтии. А вот давайте подумаем, были ли альтернативные сценарии? Да, вот я два могу предложить. Первое, что как бы не удается путчистам организоваться, и подписывается союзный договор. Мог ли СССР продолжать в формате союзного договора? И второй обратный сценарий. Путч, наоборот, удается. Получается советский Тяньаньмэнь. И, собственно, страна идет дальше по китайскому пути. Вот, возможно, были эти два сценария. Союзный договор и, так сказать, благоприятный сценарий, мирный сценарий, или жесткий сценарий с Тяньаньминем и танками.
Ну, я думаю, что союзный договор рано или поздно затрещал бы по швам, потому что этого было, как это, для графа де Лафер слишком мало, для Атоса слишком много. Страны, например, балтийские, захотели бы, конечно,
уже,
больше,
да,
автономии.
Независимость
и
уже была,
они уже на тот момент уже провозгласили независимость, уже, по сути, переизбрали более независимые парламенты, и, понятно, все хотели на Запад. Плюс для этих стран это реально вопрос безопасности. Он очень остро стоял уже тогда. Это ослабленная Россия воспринималась как некая девиация. И было понятно, что через некоторое время, когда там цены на нефть вырастут, имперские амбиции России вырастут вместе с ними. Соответственно, гарантировать, что союзный вот этот вариант останется таким вегетарианским, и что центр потом не затребует большего контроля над республиками, было невозможно. Я думаю, что эта схема бы не удержалась. А вот что касается альтернативы, может быть, не в варианте конкретно победы ГГ, КГЧП, тогда, я думаю, уже было поздновато. Но вот если бы вместо Горбачева пришел более жесткий руководитель и попытался бы, скажем, либерализовать экономику, не отпуская вожжи политического контроля, для части республик в Советском Союзе, теоретически, мне кажется, такой вариант можно рассмотреть. Во всяком случае, так многие из вот этого реакционного истеблишмента до сих пор считают, что если бы был выбран так называемый китайский путь, то есть экономическая либерализация без либерализации политической. А Горбачев пошел, по сути, наоборот, обратным путем. Начал политическую либерализацию, а потом она уже с собой потянула и экономическую, но поскольку тогда плохо понимали, как делать эти реформы, на самом деле они были очень бестолково сделаны, и уже при Горбачеве экономическая ситуация существенно ухудшилась именно в результате этих реформ, как раз его экономических. Но то есть теоретически такой сценарий возможен. Я думаю, все равно откололись бы части республик на фоне слабости Советского Союза, но какое-то ядро, возможно, они могли бы на какой-то момент удержать. Многие страны, конечно, прежде всего евразийского региона, особо, честно говоря, не стремились на тот момент к независимости. И до определенной поры в их истеблишменте, в общем, был такой ресентимент по советскому периоду. Тут еще очень важно, что для этих стран как раз у них не было опыта государственности, который предшествовал бы Советскому Союзу. Это один вот из факторов, который, возможно, этот тренд осуществил. Но в конечном итоге я считаю, что многие смотрят на там, неудачный, да, российский транзит как трагедию и провал. Конечно, для нас, людей либеральных взглядов, это так. Но с исторической точки зрения Советский Союз развалился, как мы видим, отчасти в силу достаточно случайных причин. Действительно, Горбачев, в действии Горбачева, экономической ситуации в мире. И теоретически он мог бы протянуть дольше, если бы не было совокупности причин. Многие страны благодаря этому распаду получили раньше свободу, да, и независимость раньше, чем могли бы.
Шанс,
и в этом, конечно,
на новую жизнь. Шанс на новую жизнь. Действительно, это некое, так скажем, как учили, да, еще в школе марксизм, необходимость осуществляется в силу ряда случайностей, прокладывает себе путь, да, вот это вот всемирный дух, мировой дух. Вот. И действительно, распад СССР – это некая объективная необходимость, которая действительно летом 91-го года случилась в силу ряда случайностей. Последний вопрос в этой части хотел задать. И все-таки вот с точки зрения политической науки, что это было? Это была революция? Это была попытка буржуазно-демократической революции по восточноевропейскому образцу. Как мы можем квалифицировать эти события с 35-летней дистанции?
Ну, я думаю, мы можем четко говорить именно о распаде империи, такого типа, как мы наблюдали, например, там, после Второй мировой войны или после Первой мировой войны, вызванной рядом там, политических, международных, экономических, прежде всего, процессов, и национальные демократические революции в ряде стран. Причем это не только стран Центрально-Восточной Европы, но мы можем говорить, я думаю, о Грузии, Армении, впоследствии Украины, безусловно, балтийских странах, которые все так или иначе были частью этого процесса. В российском случае либерализация, политическая либерализация, да, но не демократизация. Даже период ельцинский, все-таки власть ни разу не сменилась классическим образом для демократии. То есть не было трансфера власти противоположной политической партии. Ельцин передал власть Путину, но Путин, соответственно, ненадолго Медведева, но, по сути, никуда вообще не уходил. То есть очень важно понимать отличия. Либерализация, да, то есть некое ослабление центра, да, какие-то свободы появились ненадолго, но с точки зрения демократии, конечно, ее в России никогда не было и, увы, в ближайшее время не будет.
Ну, то есть, вот опять-таки, да, сравнивая с восточноевропейскими транзитами, это не было в таком в чистом виде политической революции. Это была некая корректировка политической системы без революционного отношения, изменения режима.
То есть, это, безусловно, режим сменился в силу распада Советского Союза, то есть от одной, там, от, безусловно, там, консолидированной автократии мы перешли к, скажем, какому-то сначала гибридному режиму, там, конкурентной автократии, можно сказать, и так называют ее левицкий way в 90-е годы, но потом новому консолидированному автократическому режиму при Путине. То есть был период ослабления авторитарного режима, и, безусловно, режим сменился. То есть это другая система, кстати, меньше институционализированная, более персонализированная авторитарная система, но с существенным сохранением тем же самых элит у власти и существенным сохранением тех же самых институтов, пусть там в несколько модифицированной форме. То есть смена режима была, но, конечно, никакой демократической революции не случилось, просто в силу, увы, отсутствия, как мы сегодня видим, предпосылок для таковой. Необходимо развитое достаточно гражданское общество, хоть какие-то автономные власти, достаточно сильные институты, как бы, и видение некое себя как нации, да. Какое-то единение общества на ценностной основе. Увы, сегодня мы видим, что в России ничего этого не было, и это привело ее в такую чудовищную ловушку, в которой она сегодня оказалась.
Ну что ж, тогда да, в завершении этой части скажем действительно, что это была несостоявшаяся демократическая революция, которую мы по ошибке долгое время считали таковой. Да, счислили Россию в ряду восточноевропейских, центральноевропейских транзитов и вот как бы опустили ее в эту категорию, между тем, как события внутри нее развивались по совершенно другому сценарию. Напомню, что у нас в гостях Мария Снеговая. Мы говорим к юбилею, к печальному юбилею августа 91 года и вернемся буквально через несколько секунд. Мария, вот мне очень интересно сейчас обсудить, у вас были исследования, был ряд работ относительно преемственности элит, да? Продолжая наш разговор о том, что как бы был ли мальчик, да, была ли революция, а была ли, собственно, смена режима, потому что режим как бы внешне стал новый, да, из коммунистического стал посткоммунистическим, демократическим, а люди-то остались прежние. Вот чем в этом отношении Россия отличается от стран Восточной Европы?
Ну, надо сказать, что преемственность элит сама по себе не является определением, то есть, того, что режим сохраняется или сменяется. Я как бы дополняю в своих работах существующие исследования по этой теме, говоря и показывая, что мы, когда говорим об о режимах, недостаточно говорить только о формальных институтах, там, как организована власть, да, важно также смотреть и на другую составляющую, такую как состав там, руководящей коалиции элит. Но в той или иной степени преемственность элит, во-первых, характерна для любого транзита, а во-вторых, она также очень отличала именно посткоммунистические транзиты, то есть, скажем, в той же самой Венгрии есть исследования, Чехии, где о сохранении части бывших коммунистических элит у власти страны даже после этого. Но чем отличается Россия и ряд также центральноазиатских постсоветских республик, а это тем, что здесь она очень высокая. То есть, если мы говорим там в случае Венгрии, Чехии, это там где-то 40%, зависит от того, как вы строите выборку элит, обычно по формальным позициям, какие позиции включены, то в случае России, например, это там 80-90%. Да? А там, если взять Совет Безопасности, то там уже вообще зашкаливает эта цифра. Начнем с того, что сам Ельцин был достаточно высокопоставленным членом советской номенклатуры, да, кандидатом в Политбюро. Это очень высокая позиция. Но и после распада в высшем руководстве номенклатурные советские позиции, то есть люди, которые специально отбирались коммунистической партией КПСС для того, что у них были специальные квалификации и лояльность, и индоктринированность идейная для того, чтобы служить в системах управленческих советской власти, эти люди в существенной степени сохранились. Причем, если вы смотрите на министерский уровень, то это просто огромные цифры. Фактически все в существенном масштабе просто брались в кабинеты, переносились в новую как бы, постсоветскую реальность. Там еще важно отметить, что часто возникает там чехарда, связанная с тем, что были же советские органы руководства, расположены в Москве, а были уровни РСФСР, республиканского. Но вот ельцинское руководство предпочитало пользоваться советскими кадрами, то есть уровнем союзными органами, просто потому что там была более высокая квалификация людей. И, условно говоря, вот брался этот кабинет, состав людей, и, по сути, сохранялся без изменений. К 1993 году оценки показывают, что порядка 80% российской политической элиты сохранялись.
Мария, секундочку, уточню. Вот элиты здесь что берется? Как номенклатура, как, я не знаю, 200 тысяч человек? Или примерно о каком порядке мы говорим?
Да, ну, по оценкам Васленского, да, точных оценок размером номенклатуры нету. Да, вы правильно сказали, что 200 тысяч – это, скорее всего, там, ядро. Да. Но по оценкам Васленского, там, 1-3% населения Советского Союза, если учитывать их родственников. Зависит от того, как вы считаете, считаете ли вы там только союзный уровень или там, с учетом республиканских, более низких уровней, там, областных и так далее. Но в целом примерно там, да, 200 тысяч. Такие оценки примерно общего масштаба. Если мы говорим о, скажем, президентской администрации или там, о, особенно о органах безопасности, армии, каких-то министерствах разнообразных, возможно, за вычетом экономического блока, где сменяемость была в наибольшей степени выражена, то во всех этих уровнях реформы горбачевские и ельцинские снимали верхушку, но оставляли ядро этих департаментов, которые потом перенеслись, соответственно, в постсоветскую Россию.
Ну, а какие были, Мария, вот какие были варианты? Люстрация, как в ряде восточноевропейских стран, экзамен при, или как в Германии после Второй мировой войны, экзамен при приеме на работу, при приеме в полицию и так далее.
Да, экзамены, иллюстрации, безусловно, существовали, но когда об этом реформаторы, которые в частичном каком-то виде сохранялись в раннем ельцинском правительстве, даже Старовойтова там заикнулись, он сказал ей: вы что, хотите меня иллюстрировать, Галина Васильевна? И, соответственно, естественно, поскольку те же самые люди удержались у руля страны, и во многом они удержались, потому что не было достаточно мощного общественного движения, которое бы выталкивало их оттуда, как мы видели, например, в балтийских странах, или впоследствии, скажем, в Молдове и в Украине. Оно понемножку оформилось. В России этого никогда не случилось. И в существенной степени этого стимула не было. Ну и плюс, естественно, эти сами люди не хотели иллюстрировать самих себя, что совершенно понятно. В интервью с моими собеседниками, я много интервьюировала людей той поры для своей книжки, которая выйдет через какое-то время, как раз об этом, они мне всегда говорят, что номенклатурщики были просто очень эффективные люди, специалисты, и их жалко было заменять. И неким. Но во многом тоже неким было, потому что не было альтернативы. Не было мощного какого-то гражданского движения ни вне России, ни внутри, откуда можно было бы набирать эти кадры. Хотя непонятно, да, почему не взять каких-то представителей интеллигенции, беловоротничковой, но не номенклатурной, то есть не без опыта руководства на высших позициях. Почему не попытаться их более активно, да, внедрять во власть? Но, опять же, поскольку вот эти все факторы наложили друг на друга в сочетании с огромной нестабильностью и, в общем-то, кризисом власти, связанный с тем, что, например, тот же самый парламент, во многом тоже состоявший из реакционного номенклатурного ядра, препятствовал, блокировал реформы, собственно, можно процитировать Черномырдина: не до этого было. Но, увы, все эти факторы, собственно, обусловили провал, итоговый провал транзита.
Было ли, вот я хочу понять, было ли какое-то окно возможностей, в которое была возможна реформа? Потому что вот я помню август 91-го, где я и сам был на баррикадах и участвовал в сносе памятника Дзержинскому, и вообще всячески активно разъезжал по городу, все это воспринимал, впитывал, это как бы удивительные дни. Вот я помню, что август, сентябрь, октябрь – это какое-то время совершенно каких-то фантастических возможностей, когда было возможно все. Люди, так сказать, буквально там бумаги летали по улицам города, люди ходили из кабинета в кабинет, каждый день потерянные, каждый день объявлялись какие-то новые реформы. То есть было ли это действительно в тот момент окно возможностей попытаться отстроить новую власть и новую систему, которая затем закрылась?
Окно возможностей было, но оно было очень маленьким. Это буквально мы говорим об одном годе, в 92-м, потому что уже к 93-му начинает нарастать большое сопротивление, как в обществе, на фоне не очень удачных реформ, там, растущей инфляции, общего раздрая и непонимания, что происходит, и противостояние Ельцина с Верховным Советом. Оно все больше усиливается. Верховный Совет, опять же, это более реакционная группа, где еще на выборах, соответственно, до ельцинских пришло к власти достаточно реакционное большинство. Но тут еще важно, да, что ситуация общая в обществе, недовольство и раскол населения по поводу реформ, непонимание, куда мы идем, это усиливает эти группы, в итоге ведущим к противостоянию с Ельциным и к знаменитому разгону парламента, который как бы приводит к усилению президентской власти. Но
вот у нас, тренд, это как раз здесь вот это возвращение Левиафана, горящий-горящий Белый дом стоит. Вот я хочу понять, это было, мы можем определить какую-то поворотную точку, в которой Россия действительно отвернула полностью, да, от тех псевдо, ну, квазидемократических оснований революции 91-го года и уже повернула в сторону нынешнего авторитаризма и тоталитаризма?
На мой взгляд, разгон парламента – это следствие. То есть я знаю, что многие политологи, например, там Владимир Гельман, именно оценивают именно разгон парламента как такую вот точку поворота. Но, на мой взгляд, это было следствием того, что реакционный парламент блокировал ельцинские реформы, и ядро экономистов-реформаторов, гайдаровское, да, и козыревское внешнеполитическое ядро, их было просто очень мало во власти, чтобы сопротивляться этому процессу. В итоге ситуация дошла, очень резко поляризовала эти группы и дошла до противостояния. Если бы, скажем, в парламенте, например, в тот момент, в Верховном Совете, было более прореформистски ориентированное ядро, то не было бы такого противостояния, и в итоге ситуация не эскалировала бы так печально. Но основная первопричина здесь в сохранении этих групп у руля и обществе, которое само не знало, куда идет страна и что кого нужно поддерживать. Не было общественного единения. И обращу внимание, что вот Украина, очень важное сравнение здесь, остается у власти тоже достаточно серьезное номенклатурное ядро. И очень долгое время там блокируются реформы. То есть Россия во многом опережала Украину в 90-е годы по части реформ экономических, например. Но там понемногу сформировался очень мощный общественный запрос на движение в сторону Европы, на Запад, которое постепенно выносило вот эти вот номенклатурный блок или советский оставшийся реакционный блок из власти за счет ряда цветных революций. То есть продавливали. В России вот этого давления ни за кого не было. В итоге реформаторы, их было очень мало, да? Они, по сути, были со всех сторон атакованы реакционными группами, и это приводило там к резкой поляризации. Ельцин был вынужден очень сильно усилить президентскую власть в новой конституции, но это неизбежно в итоге привело к новой реавтократизации и в итоге блокировке реформ. Вот первопричина здесь – это слишком мало реформаторов, людей с западным вектором у руля власти.
Ну да, слишком мало реформаторов, мало реформы и отсутствие общественного запроса и общественного давления, да, широкого общественного давления. Да, не просто московской интеллигенции, там, петербургской, именно, больших городов. Хорошо, Мария, вот такой тогда вопрос. Я все-таки возвращаюсь к этому. Тогда что? Вот это все российские 90-е, так называемый демократический транзит, это была очередная российская потемкинская деревня? То, что Запад это покупал, то, что, я не знаю, Дэн Тризман писал «Russia is a normal country», «Россия стала нормальной страной», что ему это, наверное, аукается, бедному прекрасному политологу, я его знаю, но ему, наверное, вспоминают сейчас вообще каждый день. Вот. И это все было такой действительно дымовой завесой, да, по сути, это было отстраивание, возрождение авторитарного режима под завесой вестернизации, модернизации и с подпиткой там нефтяной подушки, нефтяных денег и ништяков глобализации.
Я сказала бы так, что ослабленная автократия в конце 80-х годов были под мощным влиянием вот этой идеи конца истории. Вот тоже кому аукуется, так это Фукуяме тоже часто. Что Запад победил, что либеральная демократия – это так называемая «the only game in town», единственная игра в городе. Альтернативы нет. И мы все так или иначе идем туда. Это казалось совершенно очевидным, там, особенно в начале 90-х, да, смешно даже обсуждать, всем понятно. И под вот этим неким оболочкой вот этой идеи, в том числе потому, что Запад слишком легко, я скажу, выиграл холодную войну, всем показалось, что действительно так и должно быть. Соответственно, было некое движение в этом направлении, искреннее со стороны людей, либерально ориентированных, которые думали, что альтернатив нет. Тем временем ослабленные на тот момент реакционные группы, ошеломленные в состоянии шока, что так быстро распалась эта огромная система и страна, зализывали раны, консолидировались, да, и думали о том, как быть. И вот на фоне того, как они понемножку приходили в себя, а экономика России восстанавливалась, очевидно, единственным вариантом, как быть, для них стал возврат назад, поскольку они сами из этой системы не слишком образованы, прямо скажем, и самое простое для них – идти назад. Это единственное, что они знают. И понемножку эта консолидация, особенно с учетом прихода Путина к власти, да, который разделял абсолютно эти взгляды, причем не только в нулевые, но еще есть что-то людей, которые с ним общались еще и в 90-е, да, что это во всем Запад виноват, а надо великую страну отстраивать назад, которую развалили. И эти все группы в итоге консолидировались вокруг него. Причем вот этот реваншистский разворот, он в российской политике заметен уже там в середине 90-х, я напомню, уже с 93-го года выборы думские 93-го очень важны. Важны, потому что, по сути, демократический блок проигрывает, а выигрывает ЛДПР.
Ну и да, Россия, ЛДПР. Знаменитая Россия, ты одурела, Юрия Каретина.
Ты одурела.
Да.
Именно. И тогда становится всем понятно, что общество на самом деле далеко не поддерживает эти все ваши либеральные устремления. Можно разворачиваться. В следующий этап это приход Примакова, который уже во внешнеполитическом курсе заменяет козыревский такой либеральный вектор.
Война в Чечне, 94-й год, новогодний штурм Грозного.
Тоже играет, безусловно, в этом роль, поскольку уже такая, да, более жесткая политика начинается на консолидацию системы. Примаков, премьер разворот над Атлантикой, ну и, конечно, потом приход Путина как кульминация этого вектора. И я подчеркиваю, что Путин – это не случайность, это вполне точная закономерность, которая следует вот этому тренду на то, что Кремль, консолидирующий, понимающий, что надо отходить, дистанцироваться от либеральных взглядов. Ну и, увы, Путин продолжает ту же самую траекторию, которая закончилась чудовищной реваншистской войной в Украине.
Ну да, и здесь, конечно, еще одна вещь, которую мы не проговорили, то, что имперский комплекс не был сломан и вообще даже никак не был поставлен под вопрос. Да, не произошло деколонизации, деимпериализации сознания. Да, распад, потеря окраин империи воспринималась как геополитическая катастрофа. Условно говоря, украинская независимость, незалежность, сколько это говорилось, с какой нескрываемой иронией это слово произносилось всегда в Москве. Вот. И здесь, мне кажется, тоже очень важная вещь, которая в принципе не произошла в России за вот это вот так называемое десятилетие реформ.
Ну, вообще рефлексии толком не было о российском историческом пути, да, то есть когда-то говорились одни слова, потом стали говорить другие слова. То есть сначала Советский Союз, в риторике Ельцина это была некая девиация исторического российского пути, а в путинской риторике это одна из форм российской государственности, там, не менее достойная, чем предыдущие. Но, по сути, общество оказалось неспособным на рефлексию. Очень характерная история с Мавзолеем, да, даже Мавзолей, собственно, Ленина тело не смогли вынести, потому что не было поддержки. Ельцин опасался раздражать общество, которое не хотело в существенной степени этого на фоне не очень успешных реформ и общего социально-политического кризиса. И мы сегодня точно так же видим продолжение этой динамики. То есть если вы не обсуждаете свои как бы ошибки, да, то вы обречены их повторять. И если вы единственный источник величия видите в чудовищно тоталитарной системе, которая разрушила, уничтожила миллионы жертв, то вы поневоле, да, будете скатываться туда, потому что это для вас единственный образец того, как эта страна должна существовать. И вот это отсутствие рефлексии, отсутствие готовности, понимания, необходимости вообще анализировать свои ошибки прошлые и вообще отсутствие представления общества о необходимости этого, это одна из чудовищных российских проблем. Это очень четко выразилось в 90-е годы и, увы, закономерно завело нас сегодня туда, где мы есть. Но, да, к сожалению, да, даже здесь сегодня мы отказываемся обсуждать эти тяжелые вопросы, увы, даже среди тех групп, которые находятся за границей, в принципе, могут это делать.
Ну да, даже война в Украине не может как бы пробудить общественное сознание и осознать весь многовековой комплекс вины и ответственности России за тот колониализм, за ту политику, которая проводится. Я даже не знаю, какой удар грома должен произойти, да, как в «Волшебной горе» Томаса Манна, чтобы пробудить сознание в отношении, да, вот Российской империи, российского колониализма. Ну что ж, Мария, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Мария Снеговая, старший научный сотрудник CSIS, Центра стратегических международных исследований в городе Вашингтоне, была с нами на связи. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к странному юбилею. Август 1991 года. 35 лет назад была попытка революции. Московский Майдан. Попытка, которая провалилась. И сейчас встает вопрос, что это было? Был ли это путч, государственный переворот, или это был некий прорыв в новую реальность, которую, однако, Россия не удержала? и сейчас возвращается к своей извечной колее, к своей извечной норме, к этому дню опричника, который изображен у меня за спиной на этой картинке с Московским Кремлем. Нужен метаисторический взгляд. И в этом нам поможет историк Никита Соколов. Никит, добрый день.
Добрый день.
Ну вот давайте попробуем понять, а что вообще в России норма? Потому что у меня такое впечатление, может быть, слишком пессимистичное, буду рад, если меня опровергнете, что вот сейчас, после 2000 года, с Путиным Россия вернулась к норме. Что август 91-го и все 90-е были исключением из российской истории, короткой оттепелью, которая продолжалась не более 10 лет. И сейчас на крыльях КГБ, на крыльях ФСБ в Россию вернулась вечная русская норма, которую уже в 2006 году так хорошо изобразил Владимир Сорокин в «Дне опричника». Какая ваша точка зрения на это предположение?
Ну, я все-таки историк, поэтому я решительный противник существования какой-то вечной нормы. Никакой вечной нормы не существует. Не существует никакой колеи, матрицы, в которую обречено как бы буксовать какое-то сообщество. Ничего похожего, ну, как-то в это можно веровать, но средствами позитивной науки это как-то не доказуемо, поскольку очевидным образом мы видим, что на нашей памяти общество, имеющее сходную с Россией траекторию, вполне ее благополучно меняет. Другое дело, что обстоятельства складываются так, и люди ведут себя так, что у некоторых стран получается выскочить из этой авторитарной узды, а у некоторых не получается. И это совершенно не, здесь нет никакой ни судьбы, ни фатума, ничего такого. Это стечение исторических обстоятельств.
Оно и же это... как-то каждый раз оно так именно стекает. Вот я пытаюсь, я вспоминаю вашу замечательную книгу с Ириной Карацубой, да, «Выбирая свою историю», и по мотивам этой книги был же и ролик тогда сделан в Ельцин-центре, вот этот, вот эти вот эпизоды российской свободы. Там собор 1613 года, реформы, великие реформы там Александра II, земство и так далее, там 60-е годы. Но каждый раз эти прорывы к свободе, они так или иначе заглушиваются, да, и возвращаются. Хорошо, не матрица, хорошо, не колея. Но как-то русская система, она воспроизводится каждый раз.
Нет, нет. Вот после я вот этих решительный, вот эпизодов. Решительный противник этой как бы русской системы, я уже забыл, кто это придумал, кажется, Глеб Павловский, изобретатель разных слоганов, вот. Все это имеет разную природу. Вот Романовым после 1612 года потребовалось без малого 40 лет, чтобы как бы схомутать земские соборы, схомутать земство в широком смысле, и самодержавие это установило все-таки, в конце концов, Петр Великий через 100 лет окончательно. Вот. Это одна история, и здесь с переменным успехом как бы действовали Романовы на престоле и общественные силы. Вот. Совершенно другая история, история великих реформ Александра II. Здесь мы как бы подбираемся, на мой взгляд, к ключевой точке. Собственно, демократия – это режим, построенный на диалоге, на том, что люди с разными общественными позициями, имеющие разный образ будущего, выясняют будущую траекторию не при помощи молотобоя, а при помощи диалога. Вот. Для такого диалога нужны субъекты самодостаточные и имеющие собственные позиции. Когда бы в России могли такие сформироваться? Вот очень короткий период, когда такие субъекты не только появились на сцене, но и вступили в диалог, это послеземская реформа Александра II. Вот тут мы наблюдаем, как медленно наращивается культура диалога. Позвольте, я простой пример приведу, для меня чрезвычайно важный. 10 лет в земствах с 64 по 74 год шла дискуссия о том, какой должна быть программа земской школы. И бывшие помещики с бывшими крестьянами, крепостными своими, весьма энергично спорили о том, что, в чем, собственно, должен заключаться куррикул. Значит, крестьяне считали, что достаточно чтения и первых правил арифметики, дворяне и разночинцы утверждали, что нет, нужна история, география, что кругозор должен быть пошире. 10 лет продолжалась эта дискуссия, пока крестьяне наконец убедились, что земская школа должна быть общеобразовательной в европейском тогдашнем смысле слова. Это был большой и колоссальный успех. И на самом деле к 17-му году уже, даже не к 17-му, уже, собственно, к 905-му сформировалась весьма значительная прослойка людей, прошедших эту школу, вполне себе европейского, тогдашнего европейского культурного уровня. С этим связаны были большие надежды разных российских либералов. То, что эти надежды не оправдались, ну, это ряд стечение ряда обстоятельств.
Ну, когда они оправдались? Ну, тогда приходит Александр III, всплеск патриотизма, война русско-турецкая, затем уже Первая мировая, как бы вот это тоже.
Да, всплеск... Нет, Александр III.
Нет, окей, Александр III, да, я слишком перескочил. Там всплеск, скажем, революционный 905-907 года, Дума, да, русский парламентаризм, тоже надежды. Опять все это обваливается, да, война и революция, весь этот всплеск, этот взрыв русского авангарда и такого живого творчества масс тоже обрывается. Но вот эти вот эпизоды, эпизоды свободы, они аккумулируются как-то, они, так сказать, это идет некое наслоение в истории.
Вот важная вещь, которую я не успел договорить.
Да.
Значит, культура диалога выращивается медленно. Это то, что входит в понятие, ну, как бы, собственно, культура в антропологическом смысле, культура не в смысле изящных искусств, а, как понимают ее антропологи, культура в смысле принятая в данном обществе способ делания дел самого разного рода, то, как общество решает свои проблемы. Так вот, культура диалога требует довольно значительного времени для того, чтобы она была укоренена, отработана. Вот. А уничтожается она действительно очень быстро. Ровно в силу этого такая разная траектория, скажем, у постсоветской России и стран Восточной и Центральной Европы, где влияние, где террористический режим держался существенно меньшее время и существенно меньше переработал вот эту самую толщу национальной культуры.
Хорошо, давайте все же вернемся к нынешнему такому странному юбилею, 35 лет августа 91 года. Чем это для вас явилось? Что это было в перспективе русской истории? Попытка революции, попытка... Да не весь, не только 91 август 91 года, условно говоря, все так называемые реформы 90-х. Хотя и не так называемые, реально были реформы, да, и экономические, и реформы даже и в начале 2000-х были достаточно серьезные. Что это было? Некий опыт прорыва к свободе, опыт модернизации, который сейчас закончился?
Ну, я бы все-таки различал события, собственно, августа 91 года, которые были, безусловно, важной революцией, когда городской образованный по преимуществу класс вышел на улицу и сказал: «Нет, мы больше вашего этого несвободного социализма больше не хотим. Мы хотим свободы, мы хотим прав человека, мы хотим уважения гражданских прав, мы хотим свободы экономической». Вот, собственно, три главных тезиса, с которыми вышла против ГКЧП Москва, Питер и Екатеринбург, а к ним уже примкнула и провинция, такая уж глухая, вслед за ними. Не сразу, надо сказать. Вот. Мне трудно здесь отвлечься, поскольку я был прямым участником событий. Мы с моим другом-американцем стояли в оцеплении около Белого дома в августе 91 года. И я видел этих людей, я понимал, что ими движет. И была большая надежда, что за ними будущее. Но уже через 2-3 месяца стало понятно, что эту волну оседлают совсем другие люди. Я это видел по тем процессам, которые происходили в Российском гуманитарном университете, где я тогда преподавал. Мгновенно стало понятно, что руководство интересуется не столько свободами и академическими свободами, сколько переделом собственности, вселением в бывшую партшколу И все это очень быстро выродилось, это движение. А начавшееся буквально через несколько месяцев с января 92 года реформы, сопряженные с шоковым отпуском цен, мгновенно подорвали доверие к реформаторам. Это, ну, как-то невозможно отрицать. При том, что реформаторы, они слишком снисходили до общественного мнения, и как-то ни Егор Гайдар, ни его товарищи как-то не спешили объяснить свои действия.
Была возможность, вот это продолжая тот разговор, который мы начали с Марией Снеговой, а была ли возможность изменить все, поставить на другую колею и, так сказать, добиться подлинных демократических, гражданских изменений, чтобы это было больше похоже на восточные и центральноевропейские транзиты?
Думаю, что да, но для этого нужно было бы произвести очень много фундаментальных изменений в российской практике. Ведь что возвращает, как мы видим, что обеспечивает, облегчает, как мы видим по опыту многих стран, возврат к авторитарным режимам? Это прежде всего ресурсная экономика, когда государственный аппарат зависит и правительственный режим зависит не от налогоплательщика, а от некоторого ресурса, который от налогоплательщика не зависит. Ну, тут как-то действительно легче властям помыкать собственному народу. Вот. Но этого не было сделано. Как-то с этой самой нефтяной иглы Россия даже не попыталась тогда соскочить. А это было бы очень существенно.
И ну, даже... то есть, да, первое, это вот эта основа, вот это ресурсное государство, да, не было никак поставлено, ну да, взято в рамки под какой-то гражданский общественный контроль. И да, началась вот да. эта ресурсная история.
Во-вторых, вполне криво была устроена и приватизация многоуровневая, которая не привела к формированию, на чем, собственно, была построена идеология, не привела к формированию широкого круга мелких собственников, а наоборот привела к формированию, как тогда выражались, олигархата. Что совершенно неправильно, потому что собственно, никакой собственной властью эти псевдоолигархи не располагали, а только были как-то допущены к казенному пирогу. И это также чрезвычайно существенно сказалось на дальнейшем ходе событий, когда оказалось, что и пресса, и электронная пресса в том числе, оказалась во власти этого олигархата, и доверие к ней было утрачено. А это один из важнейших свободных СМИ, это один из важнейших институтов, который обеспечивает как бы прогресс и устойчивость демократических институтов.
Ну, понятно, да. Сейчас, конечно, мы действительно можем много вспоминать те поворотные точки, когда были проиграны, да, вот эти битвы за демократию, и Россия вернулась в свое такое бывшее, более привычное состояние. Хорошо, но у меня здесь вот, я хотел, что в завершении нашей программы обсудить. А будет ли еще один шанс? Даст ли России история еще один шанс, подобный 91-му году?
Ну, как-то не существует никакого субъекта, который можно назвать историей, который действует сам собой.
Ну, понятно. Это
метафорическое. В истории действуют люди. Вот как они себе вообразят будущее, за которое они готовы бороться, такое это будущее и будет. Значит, сейчас Россия, по моим представлениям, сильно расколота между условными сторонниками вот этой имперской ажитации, великой державы от моря до моря, которая всех покорит, и все ее будут бояться. И столь же малочисленной группой решительных сторонников либеральных порядков. Большинство колеблется и не знает, что ему делать. Вот как-то мы живем в эпоху неопределенности, когда вот этот верховный властный призыв к тому, чтобы нас всех боялись, сделать так, чтобы нас всех боялись, и больше ничего нам не надо, и простым желанием людей жить свою счастливую домашнюю жизнь со своими детьми, они вступают в противоречие. Как это противоречие разрешится на сей раз, но мы совершенно этого не знаем. Перед нами опыт Украины, перед нами опыт Польши, где совершенно этот путь не заказан, на мой взгляд, и России.
Да, по прерву, но мне кажется, что здесь мы выходим на какую-то очень важную такую магистральную тему, которую мы обсуждали и в первых частях программы с Марией Снеговой. Имперскость и державность. Что вот эти вот два компонента, они вообще не ставились под вопрос. Люди отвергали коммунизм, люди отвергали коллективизм. Многие вещи ставились под вопрос. Но, по-моему, никогда не подвергалась критике, никогда не подвергалась анализу, рефлексии понятие, что Россия должна быть империей и что Россия должна быть великой державой. На этом соглашались все. И коммунисты, и либералы, и националисты, и не знаю кто.
Это восходящая еще к Милюкову. Милюкову, Струве, правым кадетам, что Россия великая держава, и проливы должны быть наши.
Да.
Турция должна трепетать. Ну, как-то, по всей видимости, мы доживаем до того момента, когда этот стереотип будет пересматриваться.
Ну, хотелось бы надеяться. Потому что, действительно, смотрите, вот я завершаю наш разговор, почему вот я хотел такую перспективу. Вот 17-й год. Распалась империя. Обломалась по краям, потеряла Финляндию, потеряла Польшу. 91-й год. Еще один распад империи. Еще одни обломки по краям. Да, балтийские страны, ну, окончательно, так скажем, на тот момент не были потеряны Беларусь с Украиной, страны Центральной Азии. Но не получается ли так, что вот как бы мы присутствуем уже при втором веке подряд распада Русской империи, которая понемножку каждый раз обламывается и обламывается по краям, но никак не обломится, никак не прекратит свое существование?
Ну, на мой взгляд, завершение жизни империи должно заключаться не в обломе территорий, а в как бы покаянии и перемене мыслей населяющих ее людей. Надо перестать думать о себе как об империи, начать думать о себе более скромно, как о нормальном, как бы, ну, в строгих терминах, национальном демократическом государстве, и перестать заноситься на всемирные цели. Да. И тогда, по всей видимости, сейчас эта идея должна обрести больше сторонников, чем в 91-м году.
В смысле, эта идея?
Да.
По итогам войны.
Отказа от имперских амбиций, отказа от этих фанаберий
ура-мы-русские. Хотелось бы. Как Швеция после Полтавы. Хотелось бы. Ну, Никит, да, очень хорошее, мне кажется, завершение и пожелание, если говорить о России и будущее, вот это вот убить в себе империю. Убить в себе желание быть империей. И то, что не ставилось на повестку дня в 91-м году и все 91-е годы, и то, что к нам вернулось в таком кровавом обличии в виде войны в Украине. Никит Соколов, историк, был с нами на связи в этом эфире, посвященном 35-летию августа 91-го года. Спасибо, Никита.
Вам спасибо. Всего доброго.
Всего доброго. Но я хочу завершить этот эфир в жанре воспоминаний старого большевика, ветерана баррикад у Белого дома в августе 91-го года. Был там не только Никита Соколов, был там и я эти 3 дня и 3 ночи. И пускай ГКЧП, как мы сейчас понимаем, по сути победил. Все закончилось провалом демократии и фашизмом. Но я счастлив, что в моей жизни были эти 3 ночи. Когда я стоял на Новоарбатском мосту с коктейлем Молотова в руке, готовый встретить танки или машины с псковскими десантниками. Эти 3 дня были для меня опытом абсолютной свободы, когда я победил в себе Левиафана, убил в себе государство. И я желаю новому поколению когда-нибудь снова это пережить. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
В твоем мобильном и в твоих наушниках.
В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.